Про.
С новостями нас знакомит Екатерина Безгачина. В эфире «Время свободы». Сегодня 9 ноября, воскресенье. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Главная тема нашей программы – авария на российской подводной лодке Тихоокеанского флота, в Германии и других европейских странах День памяти жертв «Хрустальной ночи», также «Прессинг плюс», спортивные комментаторы «Радио Свобода» в студии, городская тема – тема недели. Все это в ближайшем часе воскресной программы «Время свободы». Вчера в Японском море произошла авария на российской подводной лодке Тихоокеанского флота. Есть жертвы. С подробностями о трагедии наш корреспондент во Владивостоке Марина Лобода.
Трагедия произошла в ночь с 8 на 9 ноября в акватории залива Петра Великого у побережья Приморья. Атомная подводная лодка «Нерпа» после спуска со стропелей Комсомольска-на-Амуре проходила ходовые испытания. На борту находились 208 человек, 83 моряка экипажа и судостроители-доводчики. Как сообщают источники, во время проведения испытаний несанкционированно сработала система химического пожаротушения. В отсеке в это время находились 20 человек, среди которых были и моряки, и судостроители. Все они погибли. Специалисты полагают, что причиной трагедии мог стать человеческий фактор, говорит ветеран-подводник, подполковник в отставке Валерий Королюк.
Чисто гипотетически можно предположить, когда включается эта система ЛОХ, лодочно-объемного химического пожаротушения, происходит заполнение отсека инертным газом, автоматическое пожаротушение. При этом весь личный состав должен включиться обязательно в дыхательное устройство портативное. То есть на лодке каждый обязан носить на боку ПДУ, портативно-дыхательное устройство. То есть как бы проблемы не должно составлять. И такие массовые жертвы могут свидетельствовать только об одном, что личный состав сдаточной команды, то есть рабочие завода, недостаточно проинструктированы были на этот случай. Или не имели при себе этих, или по нашему российскому разгильдяйству не носили их просто с собой. Я сам много раз получал лодку в заводе и много раз проходил испытания и ремонт. И могу сказать, что рабочие обычно пренебрегают правилами личной безопасности. И они обычно снимают и не носят его вообще.
Как стало известно, в результате аварии погибли 6 военнослужащих и 14 гражданских лиц. Еще 22 пострадавших доставлены на берег и госпитализированы. Имена погибших не обнародованы. Из неофициальных источников стало известно, что среди них заместитель командира подводной лодки по воспитательной работе, начальник химической службы и мичман. Сама лодка повреждений не получила, но испытания были прерваны. Субмарину отконвоировали в закрытый город Большой Камень на завод «Звезда». Сюда же прибыли все высшие чины Тихоокеанского флота, а также прилетевший спецрейсом из Москвы главком ВМФ Владимир Высоцкий и первый заместитель министра обороны Александр Колмаков. На месте трагедии работает специальная следственная группа военной прокуратуры, также прибывшая из столицы. По факту происшествия, в результате которого погибли 20 человек, возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил вождения и эксплуатации военного корабля». Марина Лобода для «Радио Свобода», Владивосток.
Первое предположение, что могло случиться на субмарине, высказал «Радио Свобода» военный обозреватель Виктор Баранец.
Что здесь произошло? Экипаж по штату на этой подводной лодке около 80 человек. Внимание, на лодке находилось более 200 человек, а конкретно 208. Что заставило людей в субботу загрузить в отсеки подлодки в 3 раза больше народу и погнать его в море? Вот здесь мне люди, специалисты сейчас задают вопрос, что там под водой пытались доводить? Мне кажется, что основная причина, которая привела к этому ЧП, это дикая спешка с тем, чтобы выполнить этот индийский заказ, побыстрее передать лодку Индии и получить так называемое «бабло». И я считаю, что причина в этом и только в этом. Потому что зеленые доллары, которые хотели получить адмирала, мне кажется, они превалировали над всеми другими соображениями.
Это был военный обозреватель Виктор Баранец. В ночь с 9 на 10 ноября 1938 года в Германии и Австрии нацисты устроили погром, в результате которого погибли около 400 евреев. О том, что произошло 70 лет назад и о сегодняшнем восприятии трагедии, рассказывает наш корреспондент Юрий Векслер.
Поводом к началу этого самого масштабного еврейского погрома в истории Германии было происшедшее 7 ноября 1938 года в Париже покушение 17-летнего польского еврея Гершеля Грюншпана на жизнь советника германского посольства Эрнста фон Рата. Грюншпан смертельно ранил его, узнав о насильственной депортации своих родителей в Польшу. Раненый Грюншпаном фон Рат скончался спустя два дня после покушения, 9 ноября, и после сообщения об этом нацистское руководство в течение нескольких часов разработало план погрома, который начался в этот же день вечером ближе к полуночи в Берлине, Вене и других германских и австрийских городах. На основе последних исследований в ту ночь было убито по меньшей мере 400 евреев, арестовано и депортировано предположительно 30 тысяч человек. Сами нацисты назвали ночь «хрустальной» из-за разбитых ими витрин магазинов. Немецкие евреи называют эту ночь ставшим интернациональным словом «погром» или «ночью сожженных синагог», число которых вместе с другими уничтоженными молельными залами составило более 1400. Последствия погрома, который был осуществлен силами штурмовиков, но подавался как народное волеизъявление, стали видны утром 10 ноября. Переживший этот день в Берлине тогда 10-летний Хельмут Штерн, которому вскоре удалось вместе с родителями покинуть страну, помнит этот день во всех подробностях. Хельмут говорит по-русски, он выучил русский язык в эмиграции в Китае. Вспоминает Хельмут Штерн.
Я с утра пошел в школу, как всегда, и я шел, значит, своей дороге. Там был музыкальный магазин, перед которым я всегда останавливался с большим интересом. Конечно, я же тогда уже учился и на рояле, и на скрипке играть. И вижу, что совершенно все разбито. Там разорваны ноты, там инструменты разбиты. И главное, что на мостовой лежал пианино. Очевидно, его сбросили сверху. Школа была за очень большой, совершенно новой синагогой. И уже издалека я видел пламя сверху из купола.
После войны Хельмут Штерн вернулся в Берлин и стал первой скрипкой оркестра Берлинской филармонии. По случаю 70-летия погрома 1938 года парламент Германии и Бундестаг принял совместное заявление всех фракций по проблеме антисемитизма, в котором говорится о нетерпимости каких-либо форм проявления антисемитизма и ненависти по отношению к евреям. В процессе подготовки этого документа в парламенте до последнего дня шел спор. Инициаторы текста, представители христианских демократов, были против предоставления права подписи депутатам от левой партии, обвиняя их в терпимости к проявлениям антисемитизма в собственных рядах и в унаследованных еще от властей ГДР антиизраильских позициях. Один из руководителей фракции левых в Бундестаге, для которых критика политики Израиля в порядке вещей, сам еврей по происхождению Грегор Гизи, заявил тем не менее. Даже если кто-то выступает в поддержку прав палестинцев, то это не оправдывает его при проявлении антисемитизма. Полемику депутатов и их фракции многие наблюдатели и представители других партий назвали мелочной и вредящей репутацией Бундестага, говорит руководитель фракции «Зеленых» в Бундестаге Рената Кюнаст. 70-летие ночи погрома требует реакции Бундестага, и я заинтересована в прекращении тактических игр партии Большой коалиции, потому что сам этот спор является неуважением по отношению к жертвам. В конечном итоге постановление было принято всеми партиями. В нем выражено пожелание о включении в школьные программы дополнительных тем о еврейской жизни и истории, а также жизни современного Израиля. Парламент постановил создать фонд для поддержки проектов, помогающих бороться с проявлениями антисемитизма, в частности для помощи жертвам преступлений по антисемитским мотивам. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
15:16 в Москве. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Жизни 21 пострадавшего в результате аварии на российской атомной подлодке ничего не угрожает, сообщил помощник главкома ВМФ. 20 человек погибли. Израиль и палестинцы подтвердили свою готовность продолжать мирный процесс. Россия считает недостаточными предложения США по ПРО, заявил глава российского МИД после встречи с госсекретарем США Кондолизой Райс. В Ираке у города Эль-Фалуджа при взрыве погибли 3 человека, 7 получили ранения. Ураган Палома, прошедший над Кубой, потерял силу. Скорость ветра снизилась до 130 км в час. Власти Северной Кореи задержали российский теплоход Степан Демишев. Следующую сводку новостей слушайте в середине часа в программе «Время свободы».
You tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22. Воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
В эфире «Время свободы». Уходящая неделя была довольно урожайной на события как международной, так и внутрироссийской жизни. Одним из наиболее значимых было послание российского президента Дмитрия Медведева Федеральному собранию, которое прозвучало 5 ноября. В нем немало было сказано о том, как будет меняться российское избирательное законодательство. Мой коллега Данила Галиперович беседовал на эту тему с политиками и экспертами.
То, что в послании Дмитрия Медведева Федеральному собранию относилось к теме выборов, одни уже назвали реформой избирательного процесса в России, а другие заметили, что это слишком громко сказано. Перечислено было действительно множество шагов, меняющих нынешнее положение дел. Дмитрий Медведев призвал отменить денежный залог, снизить количество необходимых подписей для регистрации кандидата или партии, дать малым партиям возможность провести в парламент хотя бы одного или двух своих представителей и так далее. И даже изменение сроков полномочий президента и Государственной Думы прямо касается выборов. Теперь они не будут совпадать по срокам. И в этом видит основное достоинство инициативы Дмитрия Медведева губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко.
Важно, что президентские и парламентские выборы будут разнесены между собой. Было очень плохо, когда выборы шли подряд, и вот это перманентное состояние подготовки к выборам, это мешало развитию экономики, социальной сферы. А на мой взгляд, сейчас это очень хорошая разница в сроке.
Гораздо спокойнее относятся к избирательным новациям специалисты, причем как лояльные Кремлю, так и не очень. Председатель Центральной избирательной комиссии России Владимир Чуров реагировал на вопрос «Радио Свобода» об изменении сроков полномочий, как и на другие вопросы, абсолютно нейтрально.
Будут данные поправки приняты, мы готовы к их исполнению. Технически они для избирательной системы никаких сложностей не представляют.
Как вы относитесь к отмене денежного залога?
Будет внесена такая поправка, я еще раз повторяю, технически мы готовы к исполнению таких изменений.
Но личное мнение как специалиста, денежный залог стоит отменять или нет?
На организацию избирательных кампаний это не влияет.
Лилия Шибанова, исполнительный директор ассоциации «Голос», также относится к новшествам достаточно спокойно, находя, например, в изменении сроков полномочий парламента и президента свои плюсы и минусы.
Прежде всего, нас порадовало даже то, что президент подумал о том, что необходимо развести выборы. Развести выборы президентской кампании и госдумовской кампании. Конечно, его предложение нас немножко озадачило, потому что мы тоже писали в своем заявлении, которое выпустили по итогам президентской кампании, о том, что развести эти выборы можно, увеличив срок президента на 1 год, сделав его 5-летним и сохранив, естественно, 4 года для Государственной Думы, тогда год разницы между выборами будет оптимальным для проведения нормальных кампаний. Президент предложил несколько больший срок. Срок президента до 6 лет и совершенно необоснованное изменение срока полномочий Государственной Думы.
Позитивным в новых правилах Лилия Шибанова находит то, что у малых партий появляется надежда на политическое выживание.
Нам, конечно, важно то, что президент опять-таки обращает внимание на партии, которые не могут преодолеть 7-процентный барьер. И когда он говорит о том, что 1-2 места депутатских мандатов было бы достаточно для партии, прошедших 5-процентный барьер, это достаточно с нашей точки зрения. Было бы для законодательных собраний регионов, там, где партийные списки дают 25 мест. Вот там 1-2 места мандата для партии, прошедшие 5%, это, в общем-то, разумно. Для Госдумы, где 450 депутатов, это ничего, естественно, не дает. Хотя дают льготу. Дают льготу партии, потом регистрируются без внесения залога, без сбора подписей, поскольку она уже парламентская партия. И то же самое делает для всех абсолютно уровней выборов, то есть любого муниципального уровня выбора, то же самое, без залога, без подписей, в общем-то, можно выдвиженца своего ввести как кандидата. Это достаточно большая, на самом деле, льгота, даже в этом случае.
А вот отмена денежного залога для регистрации Лилию Шибанову совсем не вдохновляет. По словам исполнительного директора ассоциации «Голос», теперь неугодному власти кандидату будет невозможно зарегистрироваться никаким способом, так как через проверку подписей можно снять любого желающего избраться, даже если позже суд признает это снятие незаконным. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
15:22 в Москве. Это время спортивных новостей, спортивного разговора на спортивные темы в нашей студии. Именно поэтому рядом со мной спортивные обозреватели Радио Свобода Валерий Винокуров и Олег Винокуров. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Вы знаете, вот, что меня поражает все время? Вот бывают какие-то определенные пробелы в какой-то жизни, да? Ну, там, в личной, например, или в какой-то области жизни. Какой-то тишина бывает, наступает. Бывает, вот уехали все на гастроли, или там, или, например, театр отдыхает, еще что-нибудь. А вот в спортивной жизни никогда не бывает никаких перерывов. Потому что это, ну невозможно.
Подвечено, да.
В спортивной жизни не бывает никогда. Другое дело, что у некоторых людей иногда пропадает интерес к спорту в силу какого-нибудь там, я не знаю, пресыщения спортивными событиями. Но...
Или может быть пробелов в личной жизни,
да,
например.
Да, в силу пробелов в личной жизни не появляется интереса к спорту.
Нет,
да?
Ну в силу занятости может он на время исчезнуть. Но это, настоящего
такое, но это ничтожное число людей, у которых пропадает интерес к спорту. Я убежден, что среди слушателей Радио Свобода таких вообще людей нет. Ну, перейдем конкретно, да, вот неделя... завершившаяся, минувшая неделя была чрезвычайно насыщенной футбольными событиями, теннисными, хоккейными, ну и так далее. Можно перечислять долго. Фигурное катание, ну даже не знаешь, на чем остановиться. Баскетбол, волейбол, столько всего было событий. Мы с этим всегда сталкиваемся, когда ничего не вмещается в программу прессинга.
Да.
Да, ну и очень трудно выделить какие-то главные события. Так, вроде бы, ну, тянет, что ли, поговорить о теннисе, потому что все-таки сезон завершается в теннисе, календарный год как раз, ну, в смысле, год игровой совпадает с календарным, поэтому сейчас завершается, как раз проводятся итоговые турниры. Ну, вот они даже перехлестнулись сейчас на один день, потому что женщины еще не завершили свой турнир, который в Дохе проходит в столице Катара, а мужчины уже начали в Шанхае свои состязания с участием 8 сильнейших теннисистов по итогам года. Ну, тут требуется, конечно, некоторые...
Кроме первой ракеты.
Да, ну, это всегда так происходит. Ну, в общем, сперва можно сказать о результатах. Если кто не в курсе, то вот у женщин сегодня россиянка Вера Звонарева будет оспаривать чемпионский титул в борьбе с американкой Венус Уильямс. Ну, у мужчин только-только началось. Вот мы знаем первый результат, опять-таки, российских любителей тенниса должна порадовать, видимо, победа Николая Давыденко над французом Жо Вильфридом Цонга. Но там еще все впереди.
Новак Джокович выиграл, кстати, у Хуана Мартина Дель Потро в этой же группе. Легче,
да.
Причем, да, Давыденко 7-6 в решающем сете, ну и так далее.
Вот, но вот это, как бы, наверное, главные такие события, хотя уже традиционно можно говорить о том, что к концу года не у многих теннисистов остаются силы, что ли, ну, силы и здоровье, вот мы сказали, да, Рафаэль Надаль давно уже принял решение, потому что ему еще предстоит позже играть в финале Кубка Дэвиса против испанцев, будут против аргентинцев играть, и вот, естественно, он хочет подлечиться, насколько это возможно, чтобы помочь своей сборной побороться за этот трофей. Поэтому он принял решение не выступать на этом турнире, но, по-моему, когда? В прошлом году выиграл Давид Налбандян, да? Который попал туда, тоже заменил кого-то, да. Был 9-м он.
А сейчас у женщин ситуация. В финал вышли 7-й и 8-й номера. Ну, 7-я и 8-я ракетки года. которые определились. Уже заранее было известно там давно, что четыре первые номера, четыре теннисистки обеспечили себе право участия в этом итоговом турнире. Потом еще две. И вот в последний момент только Вера Звонарева и Винус Уильямс, ну и в порядке седьмая ракетка, это Винус Уильямс, восьмая Вера Звонарева, завоевали право играть в дух. И вот они сейчас как раз и в финале. То есть это...
То есть, Валерий, вообще прогнозировать как бы, да, или что-то такое? Вообще... Можно что-то... Вообще невозможно, да? Есть,
конечно, а что можно было прогнозировать?
Ну, как, ну раз она...
Во-первых, туда не попала Шарапова, например, которая тоже давно было уже известно, но у нее там травмы, и было уже давно стало понятно, хотя она находилась до последнего момента очень высоко в классификации, но было понятно, раз она не выступает, она потеряет это место, которое, ну, так, по уровню мастерства, конечно, она заслуживала этого места. Но уже по ходу турнира вот две снялись уже. Анна Иванович и Серена Уильямс тоже, естественно. Ну, их всегда здесь любую спортсменку можно причислять к претендентам на победу. На то они и восемь сильнейших. Но одна там болела, другая травму получила. Ну, в общем, силы, конечно, не безграничные. А по окончании сезона это вот особенно проявляется. И, ну и что? Что здесь можно спрогнозировать?
Ну, будем уже смотреть. Известны некоторые планы на следующий сезон. Мы же тогда теннисом сегодня ограничимся, потому что действительно этот сезон завершается. Остальные все только начинаются. Там и футбольные, и баскетбольные только будут развиваться и развиваться события. Теннисом ограничимся, да? Поэтому на будущий год, например, вот было принято одно принципиальное решение, к которому теннисисты относятся по-разному. В следующем году не будет коврового покрытия нигде. То есть на ковре играть не будет.
Ну, это ковер стелется в помещении, Марина, да, если вы не в курсе. Когда там осенью и там весной, допустим, в каких-то холодных странах играют, естественно, в помещении, тогда там стелется на бетонное покрытие ковер, а вот теперь будут просто играть на бетоне, так называемое хард, твердое покрытие, против которого очень многие теннисисты, так сказать, выступают. Вот в частности, Рафаэль Надаль, мы его уже упомянули, что он из-за травмы не поехал в Шанхай. А вот он как раз недавно сокрушался по поводу того, что очень много становится, все больше и больше турниров вот этих на покрытии хард.
А вот интересно...
То есть как бы повышается риск
получить травму? Да, вот Надаль так и сказал, что говорит, вот вы во время турнира на харде зайдите в раздевалку, ни одного здорового теннисиста не увидите. Один там что-то колено потирает, другой плечо, третий очень трудно
организму. Открытие этого сезона француз Жо Вильфрид Цонга, который как раз вот сегодня проиграл Николая Давыденко, ну, проиграл в борьбе и так далее, это уже другой вопрос. Но он был финалистом, ведь в начале года финалистом одного из турниров «Большого шлема».
Да, открытый чемпионат Австралии.
Да. Так вот он, когда узнал об этом, он вообще был страшно разочарован, потому что сказал, что на харде вообще играют на выносливость. А если у теннисиста богатый набор ударов всевозможных, технически он очень развит или по-теннисному образован технически, то для него, конечно, это потеря большая, потому что на ковре как раз это проявлялось, а на харде будет борьба идти на выносливость, на здоровье и так далее.
Так что остается нам пожелать всем теннисистам здоровья побольше. Ну, а уж о других видах спорта, о футболе, о баскетболе, о Еврокубках, о Формуле-1 и, в общем, обо всем остальном поговорим в программе «Прессинг».
Да, которая как раз прозвучит сегодня в 22:07 в эфире «Радио Свобода». А я благодарю спортивных обозревателей Валерия Винокурова и Олега Винокурова. Спасибо. 15:30 в Москве. Краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 15:30. Жизнь 21 пострадавшего в результате аварии на российской атомной подводной лодке ничего не угрожает, сообщил помощник главкома ВМФ Игорь Дегало. Все они находятся в госпитале во Владивостоке. В результате аварии погибли 20 человек. Лодка не повреждена и самостоятельно вернулась на базу в Приморье. Президент Ингушетии Юнусбек Евкуров призвал улучшить в республике работу правоохранительных органов и активизировать борьбу с коррупцией. Израиль и палестинцы подтвердили свою готовность продолжать мирный процесс. Об этом заявили министр иностранных дел Израиля и палестинский представитель на встрече с четверкой международных посредников в египетском городе Шарм-эш-Шейх. Россия считает недостаточными предложения США по ПРО и рассчитывает на дополнительные шаги Вашингтона. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров после встречи с госсекретарем США Кондолизой Райс. В Ираке у города Эль-Фалуджа при взрыве погибли 3 человека, 7 получили ранения. В Афганистане жертвами авиаудара на прошлой неделе стали 37 мирных жителей. Таковы итоги расследования, проведенного афганскими властями совместно с американскими военными. На юго-востоке Пакистана в результате взрыва погиб 1 человек, 5 ранены. Власти Северной Кореи задержали российский теплоход «Степан Демишев». Как сообщили в Министерстве транспорта России, экипаж судна проводил ремонтные работы вблизи территориальных вод КНДР, когда его задержали северокорейские пограничники. Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Сильва призвал развивающиеся страны играть более активную роль в преобразовании мировой финансовой системы. Сын лидера Аль-Каиды Усама бен Ладена депортирован из Египта.
В эфире «Время свободы». Помимо президентских выборов во многих американских штатах 4 ноября проводились разнообразные референдумы. Речь шла о местных проблемах, но были и вопросы, которые всегда будоражат публику и вызывают непримиримые споры не только в Америке. Это легализация марихуаны, однополые браки, эвтаназия, права животных. О том, какие решения принимали американцы, Владимир Дубинский из Вашингтона.
В этом году референдумы проводились в 36 штатах по 153 инициативам, которые были выдвинуты либо гражданами штатов, либо законодательными органами этих штатов. Некоторые из них были весьма серьезные, другие можно занести в категорию курьезных. Обо всех, конечно, не расскажешь, тем более, что многие из них носили чисто местный характер, но некоторые заслуживают внимания, конечно. Наибольший интерес, пожалуй, вызвала так называемая инициатива номер 8 в Калифорнии, которая предлагала отменить постановление Верховного суда этого штата, признающее законным брак между лицами одного пола. Аналогичные инициативы были вынесены на референдумы в Аризоне и Флориде. И во всех трех штатах избиратели проголосовали в поддержку этих предложений. Таким образом, отныне в этих штатах, согласно их конституции, законными будут считаться только брачные союзы между женщиной и мужчиной. В Калифорнии в связи с этим возникла сложная юридическая ситуация, так как не совсем понятно, как в свете результатов референдума быть с теми браками между лицами одного пола, которые были зарегистрированы, пока действовал закон, их признающий. Как заявил министр юстиции штата, эти браки продолжают оставаться законными с его точки зрения. Результаты голосования по этим инициативам расцениваются как серьезное поражение защитников прав гомосексуалистов и лесбиянок, и как свидетельство того, что, несмотря на поражение, которое в целом на выборах потерпели консервативные кандидаты, электорат во многих штатах продолжает придерживаться консервативных позиций по ряду социальных вопросов. Как ни странно, решение отменить постановление Верховного суда Калифорнии в отношении однополых браков стало результатом голосования сторонников Барака Обамы, в частности, среди афроамериканцев, продемонстрировавших в этом году особо повышенную активность. Обама во время предвыборной кампании высказался против браков между мужчиной и мужчиной или женщиной и женщиной, и его сторонники в Калифорнии последовали его совету. Парадоксально, однако, то, что подавляющее большинство калифорнийских гомосексуалистов и лесбиянок проголосовали на президентских выборах тоже именно за Обаму, хотя знали о его мнении в отношении однополых браков. В пятницу в Лос-Анджелес прошла массовая демонстрация протеста защитников прав гомосексуалистов и лесбиянок. При этом их гнев был направлен против Мормонской церкви, которая возглавила инициативу консервативно настроенных граждан штата и добилась вынесения этого вопроса на референдум. В частности, протестующие обвинили Мормонскую церковь в том, что она финансово спонсировала усилия по отмене решения Верховного суда Калифорнии, признававшего однополые браки законными. Днем ранее в Калифорнии, в основном в Лос-Анджелес, в районе Голливуда, также были проведены акции протеста. В них участвовало более 4000 человек. Все обошлось без крупных инцидентов, хотя несколько человек были арестованы за нарушение общественного порядка. Аналогичные, правда, не столь крупные, как в Лос-Анджелесе, акции протеста имели место также в Сан-Франциско. Все это демонстрирует, что электорат американский по-прежнему, в частности в Калифорнии, в Аризоне и во Флориде, по-прежнему настроен достаточно консервативно. С другой стороны, избиратели в рядах штатов отклонили инициативу противников права женщины на аборты. Так, например, в Колорадо было подавляющим большинством голосов отклонено предложение приравнять аборты к убийству, а в штате Южная Дакота избиратели отказались поддержать идею запрета на аборты. Удачными оказались результаты голосования во многих штатах для тех, кто добивается отмены жестких запретов на использование марихуаны. В Мичигане, например, теперь разрешено использовать марихуану в медицинских целях, но только по рекомендации врача. В Массачусетсе владение марихуаной теперь будет считаться не уголовным преступлением, а просто правонарушением, что означает более мягкие меры наказания для увлеченных. С другой стороны, в Калифорнии инициатива смягчить меры наказания для тех, кто использует наркотики, была отклонена. В штате Мэриленд избиратели проголосовали за идею разрешить игральные автоматы, в то время как в Огайо граждане выступили против открытия первого в истории этого штата казино. Как всегда, активность проявили защитники прав животных. В Калифорнии, например, было принято предложение сделать более комфортабельными загоны для скота, а во Флориде беременных свиней теперь будут держать в свинарниках, дающих животным большую свободу передвижения. В Массачусетсе запретили собачьи бега. С другой стороны, на Аляске рассматривалось, но не прошло, предложение запретить отстрел волков и медведей с воздуха. А вот в Оклахоме охоту и рыбалку провозгласили вообще конституционным правом. Некоторые из принятых предложений выглядят, ну, странными, мягко говоря. Например, вот в Миссури противникам иммигрантов удалось выдвинуть предложение, чтобы все заседания правительственных учреждений штата проводились на английском языке. Поскольку у 95% граждан этого штата английский родной язык, то сама идея выглядела абсурдной, но, тем не менее, она была принята. Вообще, вот система референдумов – это типичное американское явление, и корнями оно, конечно, уходит к истокам американской демократии, позволяя гражданам напрямую участвовать в политическом процессе. Все, что необходимо сделать для того, чтобы ваша инициатива была вынесена на референдум, это набрать нужное число подписей под петицией.
Сообщение Владимира Дубинского из Вашингтона.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Время свободы». Экономическую тему в нашем эфире представляет панорама бизнес-новостей за неделю. У микрофона Иван Трифилов.
Международный валютный фонд третий раз за последние полтора месяца снизил прогноз темпов роста экономики России в текущем году, теперь с 7 до 6,8%. Эксперты фонда прогнозируют, что в 2009 году рост объема экономики России составит 3,5%, Китая 8,5%, Индии и Бразилии 6,3% и 3% соответственно. Для всех западных стран Большой Семерки, кроме Канады, МВФ прогнозирует на 2009 год сокращение объема их экономик, причем самый большой в Великобритании на 1,3%. Инфляция в России по итогам текущего года составит от 13 до 13,5%, заявила министр экономического развития Эльвира Набиуллина. Согласно данным Федеральной службы статистики, темпы роста потребительских цен в стране в октябре составили 0,9%, а с начала года 11,6%. При этом в годовом исчислении, то есть с октября прошлого года, ее показатель уже достиг 14,2%. Добыча нефти и газового конденсата в России в январе-октябре, согласно оперативным данным, сократилась на 0,5% по сравнению с показателем такого же периода прошлого года, примерно до 407 миллионов тонн. Вместе с тем, добыча природного газа по итогам 10 месяцев года, наоборот, увеличилась на 3,5% до 552 миллиардов кубометров. Американский концерн General Motors, крупнейший в мире производитель автомобилей, открыл свой сборочный завод под Санкт-Петербургом. Его мощность на первом этапе составит 60 тысяч автомобилей в год. Объем инвестиций в проект – $300 миллионов. По планам на заводе будут выпускаться автомобили Chevrolet Captiva, Lancetti и Cruze, а также Opel Antara. Кипрский Bank of Cyprus завершил покупку 80% акций российского Юниаструм банка, входящего в число 30 крупнейших в стране. Объем сделки составил $576 миллионов. По планам, Юниаструм банк будет работать независимо от кипрского банка, специализируясь, как и прежде, на предоставлении финансовых услуг частным лицам, а также малому и среднему бизнесу. Большинство российских граждан исключает или сомневается в вероятности потери работы в ближайшее время. Как показывают результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения, такой позиции придерживается более 60% респондентов, и только 3% из них уверены, что так и произойдет. При этом 28% участвовавших в опросе все-таки ожидает сокращения рабочих мест на своих предприятиях в ближайшие месяцы. Как можно объяснить такие противоречивые настроения? Говорит исполнительный директор Ассоциации консультантов по подбору персонала Валерий Оськин.
Информация о финансовом кризисе, о рецессии бродит по информационным сетям уже год. В течение этого года, естественно, произошло изменение мировоззрения работодателей и работников. И те, и другие опасаются каких-либо кризисных явлений.
И все же сокращение рабочих мест в России уже происходит. Можно ли говорить, что в этом, помимо экономического кризиса, есть и какие-то фундаментальные причины?
Дефицит персонала явный, достаточно большой, связанный с демографией, с ростом экономики России и ростом потребности в персонале, с определенными проблемами в образовательной системе России, когда образовательная система не давала специалистов, соответствующих потребности растущей экономики. Все это привело к тому, что появился ажиотажный спрос на персонал. Ставлю себя на место работодателя, знаю, какие у меня планы развития, знаю, что персонала не хватает, как бы беру, ну, тех, кого могу достать. Вот примерно такая ситуация была в России в этом году, в конце прошлого года. Работодатели взяли очень много людей, не совсем соответствующих их запросам или избыточных по количеству.
Очевидно, что кризисные явления, проявлявшиеся ранее в финансовом секторе, сегодня уже создают проблемы для всей экономики страны в целом. В каких отраслях промышленности, на ваш взгляд, следует ожидать наиболее значительных сокращений персонала?
Говоря об отраслях, здесь можно сказать, что, скажем, в первую очередь, металлурги. Это уже есть и сокращенные люди, и есть сокращенное время занятости, автомобилестроение тоже. Но здесь надо понимать то, что Россия – это не экономический остров. И Россия полностью отделена от мировой экономики. Нет, конечно. Конечно, это будет связано и со спросом, а изменение спроса, оно будет диктовать компаниям мероприятия и по увольнению, и по снижению времени занятости, и по изменению заработных плат. Так что реальные заработные платы, они где-то будут сокращаться, но где-то они все равно продолжают увеличиваться. Где-то все равно имеется явная нехватка персонала и продолжаются заказы на персонал.
Ваш прогноз, когда ситуация на российском рынке труда может улучшиться?
На днях собирались рекрутеры. По результатам первой встречи мы попробовали просчитать время кризисных явлений на рынке труда. И прогноз такой, что в течение нескольких месяцев может ситуация ухудшаться, потом также несколько месяцев ситуация будет стабильна на самом низком уровне, потом начнется подъем. Сказать о том, какой он будет, тогда надо присоединять какие-то реальные показатели. Если мы, скажем, хотим выйти на уровень сегодняшнего, ну, возможно, это будет там год-два.
Это был исполнительный директор Ассоциации консультантов по подбору персонала Валерий Оськин.
С новостями экономики за неделю нас познакомил Иван Трифилов. В 15:45 в Москве. Напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Жизни 21 пострадавшего в результате аварии на российской атомной подлодке ничто не угрожает, сообщил помощник главкома ВМФ. 20 человек погибли. Израиль и палестинцы подтвердили свою готовность продолжать мирный процесс. Россия считает недостаточными предложения США по ПРО, заявил глава российского МИД после встречи с госсекретарем США Кондолизой Райс. Ураган Палома, прошедший над Кубой, потерял силу. Скорость ветра снизилась до 130 км в час. Полную сводку новостей вы сможете послушать в начале следующего часа, минут через 15.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
В эфире информационная программа «Время свободы». Ключевое слово этой недели – «кошмарит». О его смысле, происхождении и применении рассказывает Лиля Пальвелева.
Ключевое слово этой недели – жаргонное «кошмарит». В среду во время оглашения послания Федеральному собранию Дмитрий Медведев произнес:
«Государственная бюрократия по-прежнему, как и 20 лет назад, руководствуется все тем же недоверием к свободному человеку и к свободной деятельности. Бюрократия периодически кошмарит бизнес, чтобы не сделал чего-то не так».
Слово «кошмарит» явно нравится российскому президенту. Он его не раз употреблял и раньше в публичных высказываниях, но то была все-таки спонтанная речь. Послание же готовилось долго, и вот текст был написан. Стало быть, употребление глагола «кошмарит» было обдуманным. Еще недавно в аналогичном случае скорее употребили блатное «наезжает». То есть фраза выглядела бы так: «Бюрократия периодически наезжает на бизнес». Вероятно, наезд со всеми его производными прискучил любителям жаргона. Теперь в части «кошмарит». Впрочем, и это слово не такое уж новое, сообщает профессор Нижегородского лингвистического университета Михаил Грачев, который уже около 30 лет занимается изучением русской жаргонной лексики.
В конце 80-х, начале 90-х годов в русский общенародный язык хлынуло большое количество воровских слов, блатных слов. Тусовка, лох, и беспредел, и кошмарить, и почить.
А вот «кошмарит» тогда же появилось?
Примерно, да. Оно зафиксировано в моем словаре, словарь тысячелетнего русского арго, это 2003 год. Там у меня есть такая словарная статья: «кошмарить». Первое значение – создавать невыносимые условия для заключенного. Второе – запугивать. Я ссылаюсь на газету «Совершенно секретно», 1998 год.
Там это употреблялось, да?
Да, это по первому значению – создавать невыносимые условия для заключенного. Это изначальное значение. А второе – запугивать. Вот я приведу контекст. «А то, значит, обиделся, и всем оставшимся гарнизоном тебя кошмарить приехал». То есть запугивать. Это Федор Бутырский, повесть «Воронье». Это уже художественная литература. 2000 год. Данное слово уже в конце 90-х годов было достаточно распространенным и перешло в общее русское просторечие.
То есть изначально это было тюремное слово?
Изначально тюремное слово. Мы много тюремных слов употребляем, даже сами того не подозревая.
От слова «кошмар» еще какие-то другие были образованы жаргонные или просторечные слова?
Еще вот «кошмарики». Но это, скорее всего, не жаргон, а уменьшительный вот «кошмар». Вот сейчас слово «кошмар» имеет значение «помеха при совершении преступления».
Какую-нибудь цитату приведите, чтобы было понятно.
«Дело было выгорело, да, кошмары начались».
То есть тут сам облик этого слова, в отличие от «кошмарить», облик слова «кошмар», оно вполне литературное, но употребляется как жаргонное.
Уже в качестве жаргонного. Помеха при совершении преступления.
Для чего употребляются эти слова? Что они дают нейтральной речи, вот когда внутри предложения вдруг возникает такое слово?
Для создания имиджа сильной личности или там личности, знакомой с различными пластами русского языка и так далее, и так далее.
Сообщает Михаил Грачев. А я хочу обратить внимание радиослушателей вот на какую нестыковку. Оглашение послания происходило в чрезвычайно торжественной обстановке. Под звуки фанфар, среди блеска позолоченных стен и сверкания хрустальных люстр кремлевских залов. Невозможно представить, чтобы докладчик явился бы сюда, скажем, в кроссовках и джинсах. Точно так же для тех, кто ценит речевой этикет, в этом контексте пришедшее из лагерного обихода слово воспринимается как дисгармоничное. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Институт региональной прессы в Петербурге уже долгое время не может решить проблему размещения своих сотрудников. И не в том дело, что их много, а в том, что даже немногим, немногих лишают помещения. С подробностями наш корреспондент Татьяна Вольская.
История выселения Института региональной прессы из дома журналистов длинна, как скандинавская сага. И в ее подробности современному человеку, я подозреваю, вникать столь же лениво, сколь и в подробности отношений между героями старинных саг. Но здесь, я полагаю, все же же особый случай, поскольку сама суть конфликта уже заставляет удивиться. Когда акулы капитализма выселяют из приглянувшегося здания школу, ветеранов или инвалидов, это, понятно, рынок. Но когда журналисты выгоняют из своего дома журналистов, пресса прессу, тут, видимо, есть нечто, ради чего стоит вглядеться в мутные бюрократические подробности. Они же вкратце таковы. Комитет по управлению городским имуществом подал в арбитражный суд иск о взыскании долга за аренду и выселении института из дома журналиста. Руководство института утверждает, что полностью вносило арендную плату за реально занимаемое помещение. Поначалу институт занимал еще две комнаты, но давно их сдал владельцу, о чем имеет документ, и новые хозяева исправно платят деньги. Суд вполне логично запросил подтверждающие это документы, но 22 июля на заседании арбитражного суда судья Сергеева необъяснимым образом забыла о требовании суда и, не рассмотрев никаких доказательств, постановила выселить Институт региональной прессы из дома журналистов. На это решение была подана апелляция. Первое заседание прошло в четверг. Оно, как ни странно, впервые за годы борьбы вселило некоторую надежду в директора института Анну Шароградскую.
Если прежде судья делала вид, что она пытается разобраться, а на самом деле по существу не разбиралась, заявленное ходатайство нашего адвоката на то, чтобы люди, которые занимали помещение, в которых мы прежде находились, представили оригиналы договоров на эти помещения. Ходатайства были приняты, но реально никто их не выполнял. В данном случае судьи, их было три, попытались разобраться по существу, нащупали проблему и намерены делать так, чтобы были представлены люди, несущие ответственность за ту сумятицу, которая образовалась.
То есть в суд снова вызваны представители дома журналистов. Но где гарантия, что они придут? Вдруг они снова не явятся?
Они сказали, что они задействуют какие-то механизмы, они обяжут их явиться.
Все может быть. Есть в этом деле еще один интересный казус. Если бы кто-то взялся писать учебник по теории и практике бюрократии, он бы мог взять его в качестве ярчайших примеров действия системы. Заставьте ответчика доказывать, что он это он, и дело встанет. Дело в том, что сначала институт назывался Институтом развития прессы и был филиалом сетевой организации, а затем стал самостоятельным некоммерческим партнерством под названием Институт региональной прессы. Это, кажется, известно всем в городе, кроме Куги. Когда я туда позвонила, пресс-секретарь Елена Бодрова отказалась от комментария.
Надо связываться с юристами, выяснять.
А вот что говорит Анна Шароградская о самом процессе.
Фигурирую как анонимное лицо, и наша организация называется неизвестной организацией. Доказательства, что я есть я, мне пока представить не удалось.
Хотя все документы давно лежат в деле. Такие сложности возникли у Института региональной прессы неспроста, считает правозащитник Юрий Вдовин.
У меня такое ощущение, что Институт региональной прессы деятельность, которая очень не нравилась властям, то ли городским, то ли российским. Они проводили пресс-конференции различных политических или даже не политических оппозиционных сил и структур. Они проводили учебу журналистов. Вся эта деятельность привела к тому, что стали искать повод, чтобы с ними расправиться. По-моему, там доказать невозможно, но была дана команда ликвидировать этот институт региональной прессы любой ценой.
И все-таки у Юрия Вдовина тоже сложилось впечатление, что на этот раз суд намерен докопаться до правды. Надежду внушает и то, что на днях правозащитная организация «Гражданский контроль» выиграла суд против чиновников, незаконно потребовавших показать исходящую переписку организации. Чем закончится дело Института региональной прессы, станет известно 17 декабря. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
А нашу программу завершают новости медицины, которые подготовила Ольга Беклемищева.
Французское управление по контролю качества медицинской продукции предупреждает граждан о небезопасности контрафактных лекарств. Это предупреждение последовало после смерти 32-летней француженки из Бобинии, последовавшей после нескольких дней приема препарата для похудения китайского производства, купленного у неизвестных лиц. Токсикологическая экспертиза оставшихся в коробочке капсул под названием Best Life подтвердила наличие в них сибутрамина и фенолфталеина, а также ряд субстанций растительного происхождения. Сибутрамин действительно используется в медицине в качестве регулятора аппетита, но имеет серьезные побочные эффекты и отпускается во Франции только по рецепту врача. Фенолфталеин запрещен в большинстве развитых стран из-за своих канцерогенных свойств. Что из них послужило причиной смерти молодой женщины, сейчас выясняют французские исследователи. Но известно, что капсулы были приобретены вне аптечной сети. Они не зарегистрированы во Франции, и инструкция к ним прилагалась на китайском языке. Мы обращаем внимание наших слушателей на недопустимость приема лекарств без согласования с врачом. Известно, что в 90-е годы в России несколько человек умерли из-за попыток самолечения ожирения так называемыми тайскими таблетками, а трех женщин удалось спасти, пересадив им донорскую печень. Даже сертифицированные, приобретенные в аптеке лекарства могут быть опасны, если их принимать без согласования с врачом. Японские ученые 6 ноября объявили о создании функционирующей человеческой мозговой ткани из эмбриональных стволовых клеток. Сотрудники правительственного исследовательского центра Рикен в Кобе удалось вырастить ткань, аналогичную ткани мозговой коры эмбриона человека 7-8 недель. Для этого они выпустили около 3000 эмбриональных стволовых клеток в питательный раствор и позволили им объединяться естественным путем. Спустя 46 суток клетки самоорганизовались в шарик диаметром 2 мм и с полостью в центре. Ткань шарика состояла из 4 типов нервных клеток, объединенных в 4 слоя, то есть так, как и у 7-недельного эмбриона. Кроме того, в полученной ткани наблюдалась электрическая активность, схожая с таковой у эмбрионального мозга. Руководитель исследования Йосики Сасаи сейчас планирует вырастить из стволовых клеток 6-слойную ткань взрослого человека. Заместитель министра Вероника Скворцова сообщила, что к 2010 году Минздравсоцразвитие разработает новую систему допуска врачей к оказанию медицинской помощи. Фактически мы переходим к системе не только сертификатов, но и допусков к конкретному виду деятельности, отметила Скворцова. Мы хотели бы, чтобы с 2010 года эта система заработала. Мы хотим внедрить систему лицензирования не учреждений, а специалистов. Предполагается, что новая система допуска врачей к определенным видам медицинской деятельности будет давать право врачу заниматься конкретной работой. То есть начинающий хирург получит разрешение проводить самые простые операции, а чтобы перейти к более сложным, он должен будет пройти обучение и получить соответствующее разрешение.
Новости медицины от Ольги Беклемищевой. Воскресная программа «Время свободы» подошла к концу. Над ней работали ведущие Марина Дубовик и продюсер Наталья Флоринская. Напомню слушателям «Радио Свобода», что сразу после выпуска новостей в 16 часов в эфир выходит программа «Мифы и репутации». Парижская школа «Акцент русский». Программа посвящена русским художникам первой половины 20 века, входившим в «Эколь де Пари», неформальную парижскую школу, мастеров которой объединяла общая стилистика и некоторое сходство судеб. Ведет программу Иван Толстой, а я прощаюсь с вами с пожеланиями всего доброго. До встречи на волнах Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сегодня, благодаря тому, что мы сделали это в этот день, на нынешних выборах, перемены...
Этот момент останется в истории. Будет отражен во всем.
У Барака Обамы будет возможность устроить новые отношения.
Конфликт на Кавказе был использован как предлог для ввода в Черное море.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9715, 13660 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».